недели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Мы уже не раз рассказывали о судьбе Дмитрия Путинихина, молодого гражданского активиста, известного под псевдонимами Матвей Крылов и Скиф. 28 октября, после вынесения приговора по делу о беспорядках на Манежной площади, он облил прокурора Алексея Смирнова минеральной водой. Дмитрия задержали, вменяли мелкое хулиганство, однако на третий день следствие приняло сторону прокурора Смирнова, которому померещилось, что Крылов произнес фразу «смерть прокурору». Это уже уголовная статья «Угроза» в связи с осуществлением правосудия. Предусматривает она до 2 лет лишения свободы. 1 ноября Тверской суд Москвы арестовал Дмитрия на 2 месяца. В его защиту высказывались многие гражданские активисты и правозащитники не только в России, но и в других странах. И сегодня, 19 ноября, прошел день коллективных действий в его поддержку. Я приветствую в студии «Радио Свобода» невесту Дмитрия Путинихина Ирину Ахмадулину и участников сегодняшнего пикета в Москве Дениса Мустафина и Виталия Шушкевича. И приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Если вас интересует это дело, звоните. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Ирина, я знаю, что вы хотели провести не традиционный пикет, не политический, хэппенинг своего рода, концерт с раздачей прокурорской воды. Как все это прошло? Довольны ли вы? Что такое прокурорская вода?
Да, здравствуйте, Дмитрий. На самом деле, да, нам все удалось. Все прошло практически так, как мы планировали, даже в масштабе чуть-чуть побольше, чем мы рассчитывали. То есть официально на пикет было заявлено 20 человек, пришло человек под 50. У нас, в отличие от традиционных пикетов, был достаточно красивый, яркий такой красный баннер, его потом можно будет увидеть на фотоотчетах в интернете, «Свободу Матвею Крылову» с большой головой Маяковского. Также из музыкальных инструментов у нас присутствовал аккордеон, саксофон, девочка рисовала на асфальте вот рядом с местом проведения пикета мелками, тоже «Свободу Матвею Крылову», читали стихи, раздавали листовки, раздавали прокурорскую воду. В общем, все прошло так весело, достаточно позитивно, несмотря на то, что Дима в тюрьме. Ну, в общем, прошло как надо.
Ирина, ну а что с его делом сейчас? Вроде бы прокурор Смирнов как-то смягчил свою позицию, уже не обвиняет Дмитрия в том, что он кричал «смерть прокурору», или не все так просто?
Ну, да, вот в этот понедельник, на этой неделе, проходила очная ставка между Димой и вот Алексеем Смирновым, и официально запротоколировано, что Смирнов, в общем-то, не имеет к нему никаких претензий. Мало того, он даже не помнит, Дима или не Дима отплескал водой, кто там кричал, и, возможно, кричал, не кричал смерть прокурором, из толпы ли это прозвучало, от какого-то конкретного лица. В общем, в протоколе значится, что никаких каких-то таких конкретных обоснованных претензий у Смирнова к Диме нет, но, опять же, уголовное дело было возбуждено не по заявлению Смирнова, а просто по факту этого инцидента. Соответственно, то, что Смирнов отказался, ну, не то, что отказался, особо не имеет претензий к Диме, какой-то существенной роли, как оказалось, не играет. И, как бы, уголовное дело по статье 206, оно все еще рассматривается, и следствие ведет дело по нему. И вот...
А что адвокаты говорят?
Ну, мы вот из таких дальнейших следственных действий, которые предстоят, будет экспертиза воды, собственно, вот той бутылки, хотя на самом деле непонятно, та ли это или не та вода, которую забрали отсюда, то есть та ли это бутылка с водой, из которой плескал Дима, будет экспертиза воды. Если эта экспертиза покажет, что в бутылке не было никаких, не знаю, там, вредных и веществ, кислот, что-то, что могло бы там повредить как-то жизни прокурора, хотя мы как бы его видели, я сама его видела в день очной ставки, у него все в порядке с лицом, вроде как и в тот день, 28 октября. Если и в воде ничего не окажется, то будет уже совсем непонятно, за что Диму обвиняют. Если многочисленные видеозаписи свидетельствуют о том, что смерть прокурором он не кричал, мы просто, ну, как бы, остается разводить руками и ждать. Вот из ближайших мероприятий, это у нас в следующую среду, 23 ноября, в Мосгорсуде будет кассация по мере пресечения. То есть это еще не по основному делу, не по 296 статье. Это по... потому что Диму посадили под арест до конца декабря. И мы будем, вот адвокат будет оспаривать его нахождение под арестом.
Ну, я знаю, что сам Дмитрий не унывает, и вчера было опубликовано в интернете его письмо из СИЗО. Давайте послушаем фрагмент.
Возили меня к следователю, там мне вручили обвинительное заключение и вкратце еще раз допросили. Как и ранее, я заявил, что сам факт обливания водой не отрицаю, скорее наоборот, настаиваю, что это была просто вода, а не какая-нибудь гадость. Также добавил и то, что жест мой направлен был скорее не на господина Смирнова, а на систему в целом. Кажется, во время первого срока Путина генеральный прокурор сказал в присутствии президента на расширенном заседании: «Все мы государевы люди». Мне тут остается добавить только короткую цитату Людовика XIV, который, кстати, правил 72 года, рекордсмен своего рода. «Государство – это я». Мне тут передали одну забавную идею, смысл которой заключается в том, что любой гражданин, столкнувшийся с несправедливостью или беспределом, обливал бы госслужащего водой. Я сразу представил простейший сайт, в заголовке которого значилось бы «Я облил», а ниже видео гаишника, чиновника, судью, мэра и, может быть, самого президента. Так что водооружайтесь, граждане.
Ирина, я знаю, что члены общественной наблюдательной комиссии побывали в СИЗО у Дмитрия, да? Ну и вы его видели на этой неделе. Как он себя чувствует, в каком настроении?
Да, я видела его позавчера. Вот его возили в суд по рассмотрению административного дела 19.3. Сейчас вкратце поясню, зачем его, собственно, возили в суд. Дело в том, что первые 96 часов Дима находился под арестом, в общем-то, ну, незаконно. Ему не предъявляли никакого обвинения. Максимальный срок, который человек после задержания может находиться под арестом, как бы вот по такой административной статье, это 48 часов. Его продержали 96, потом уже ему предъявили обвинение в уголовном деле, а первые двое суток так и оставались непонятными, что же он там делал в этом Тверском УВД, в чем его обвиняли. И вот, то есть, постфактум, позавчера его в Тверском суде осудили, дали ему трое суток якобы за то, что, когда его задерживали 28 числа, он, ну, дрался, сопротивлялся сотрудник полиции. Ну, конечно, неприятно, что осудили, ничего другого, никакого другого решения по этому делу мы и не ждали, но зато вот этот суд дал нам с ним, дал возможность нам часа полтора с ним свободно пообщаться. Он рассказал, как у него там дела в тюрьме на Бутырке, в общем-то, успокоил меня, что все нормально, даже вполне приличные условия содержания, что и общественная наблюдательная комиссия подтвердила. Ну, то есть, видимо, и телевизор есть в камере, и ребята неплохие. Вот. Единственное, что с питанием проблемы, потому что он веган, ему остается есть одну лапшу. Ну, так он меня успокоил. У него все в порядке. В тюрьме нет никаких проблем и конфликтов.
Но внимание общественности к его делу объясняется тем, что, несмотря на свою юность, Дмитрий довольно много сделал примечательных вещей, не только в политике. В частности, он возродил поэтические чтения у памятника Маяковскому, и Олег Кашин даже назвал его «Буковским нового времени». Денис Мустафин, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о Дмитрии, о своем друге, чем он примечателен?
Здравствуйте. Ну, прежде всего, он примечателен как художественный активист, который умеет не просто выходить на улицу, а делать это творчески. Вот. И благодаря этому умению мы вот сделали с ним несколько интересных акций, в ходе которых я открыл для себя какие-то новые вещи и кое-чему у него научился. Опять же, он как человек очень активный, открыт новым людям, контактам и очень быстро учится, поэтому, наверное, не было ничего, чтобы мы не могли бы с ним сделать. Будь это выставка, какая-то акция, любое событие, с ним было сделать проще, и он никогда не подводил. Это очень редкое качество, когда на человека всегда можно положиться, быть уверенным, что он поможет, и все пройдет гладко.
Виталий Шушкевич, добрый вечер. Что вы добавите?
Добрый вечер. Я от себя добавлю, что с Матвеем мы познакомились, когда он был в так называемом Сахаровском движении. Это был проект, приуроченный к 90-летию академика Сахарова, когда несколько молодых студентов объединились, стали проводить какие-то акции, которые были призваны как-то актуализировать наследие Сахарова. Там мы с Матвеем организовывали различные акции, да, тоже вот как с Денисом, поездку в Сколково, семинар и дебаты в Сахаровском центре. То есть для меня Матвей – это человек, который находился на пересечении нескольких таких подмножеств, да, социальных Он одновременно был художником, политическим активистом, да, гражданским активистом, сторонником текстов Лимонова, да, сторонником текстов Сахарова. То есть это был очень такой, был очень многосторонний человек, и, собственно, я думаю, что это и стало одной из причин для, для такого пресса по отношению к нему, потому что обычных парней, да, обычных парней, которые выходят на акции, им, ну вот как с ребятами, которых вместе с ним задержали у суда, им дают по 3-5 дней, да, и отпускают после профилактики. С Матвеем же все гораздо сложнее.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Мы говорим о судьбе гражданского активиста Дмитрия Путинихина, его псевдоним Матвей Крылов. И я приветствую еще одного нашего гостя, журналиста Ольгу Романову. Ольга несколько лет боролась за освобождение своего мужа, бизнесмена, который был осужден по сфабрикованному обвинению. Ей удалось добиться пересмотра приговора. Об этой истории мы не раз говорили. Ольга, добрый вечер. Вы знаете судебно-полицейскую, прокурорскую систему досконально. Что вы думаете о деле Дмитрия Путинихина? Удастся ли его вытащить из тюрьмы? Поможет ли компания в его защиту? Что вообще с этим делом происходит, на ваш взгляд?
Добрый вечер. Я совершенно уверена в том, что сама компания была крайне неожиданной для прокуратуры. Поскольку прокурор Смирнов, когда писал заявление о том, что Дмитрий Путинихин облил его водой с криками «Смерть прокурорам», он не мог вокруг себя не видеть нескольких телевизионных камер, которые снимают. Он почему-то думал, как думают все в прокуратуре, особенно в Генеральной прокуратуре, что никто не посмеет никогда что-то показать или сказать против них, потому что они всемогущие. Конечно, все камеры, ничтоже сумявшиеся, приехали к себе, и все показали этот сюжет, который не мог быть ни склеен, ни смонтирован, ничего. Это были репортажи с разных точек, как Дмитрий облил водой прокурора Смирнова, который все это вел себя по-хамски, со словами «не забудем, не простим», что никак не является призывом к убийству. Более того, это не является угрозой. «Не забудем, не простим», простите, это все-таки другой лозунг. Все-таки это то, что равно «никто не забыт, ничто не забыто». И эти вещи, они смыслово сейчас выстраиваются, посмотрите, с самого молодого поколения «не забудем, не простим», «никто не забыт, ничто не забыто», выстраиваются именно сейчас. Все-таки никогда в контексте борьбы с врагом это не выстраивалось никогда в России по отношению к нашим же гражданам, по отношению к прокурорам. То есть дело дошло до того, что люди, которые дают себе труд думать, не говоря уже о таких людях, как Матвей Крылов, он же Дмитрий Путинихин, никто не сомневается в том, кто покушается на жизнь и свободу граждан. Это прокуратура, прежде всего.
Ольга, вот в нашей студии собрались сейчас друзья Дмитрия, его невеста Ирина, с которой вы знакомы. Что бы вы хотели им сказать?
Во-первых, я хотела восхититься Ириной Ахмадулиной. Давно и часто, конечно, очень плотно общаюсь с женами, подругами, сестрами, родственниками заключенных. Конечно, большинство женщины, но такой, как Ирина, ну, по крайней мере, не встречала. Не встречала точно совершенно, хотя есть, конечно, женщины в русских селениях, но они значительно старше. Я уже извинялась перед Ириной. Ирина меня тысячу раз простила, когда я ее вижу, я с ней говорю «пигалица». Но вы сами видите, Дмитрий, вы сами видите, ну, Ира маленькая, маленькая девочка, совсем юная, и с таким характером, и с такой волей, и с таким мозгом, и с такими человеческими качествами, которые, мне кажется, даются, во-первых, не всем, во-вторых, выковываются в процессе жизни, а она вот сразу такая. Мне кажется, что Матвей Крылов, что Ирина Ахмадулина, я очень надеюсь, на это рассчитываю, что это будущее нашей страны, что это будущее России, и что именно такие, извините меня за выражение, дети, именно такие дети когда-нибудь придут к власти.
Ольга, спасибо вам огромное. Очень хорошее пожелание. Я напомню, что вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем звонок в нашу студию. Геннадий из Кингисеппа. Добрый вечер. Что вы думаете о деле Дмитрия Путинихина?
Вопрос мой следующий. Коль прокурор, как говорится, уже не имеет претензий к Дмитрию, которых, в общем-то, и не могло быть, за что же все-таки его держат за решеткой? Я так и не пойму. Пора бы его давно выпустить, но держат. Не есть ли это акция устрашения? Спасибо большое.
Ирина, что вы скажете нашему слушателю?
Ну да, я уже говорила, что, собственно, уголовное дело было возбуждено не по заявлению Смирнова, а по факту. То есть был факт облития водой, был там, не знаю, кому-то померещившийся факт выкрика «смерть прокурорам», вот, собственно, поэтому и ведется уголовное дело. То есть как бы слова Смирнова как бы в этом случае большой роли не играют, играет, не знаю, что здесь, возможно, желание следователя и давление на следователя сверху по продолжении этого дела. Не знаю насчет акта устрашения, поскольку как бы, этот инцидент уже известен каждому второму в стране, не думаю, что кому-то, вот я имею в виду из власть имущих, сейчас это сыграет на руку. Наоборот, большой минус, не знаю, особенно перед выборами, так вот накалять обстановку в стране.
Денис или Виталий, что вы добавите?
Ну, я-то как раз думаю, что перед выборами это сыграет на руку, потому что другая Россия, к которой принадлежал Матвей, это все-таки одни из основных, как бы так интеллигентнее выразиться, это одна из основных болячек нашей власти, да, и для власти очень важно отвлечь сейчас внимание и другой России, и вот того круга активистов, к которому принадлежал Матвей, да, в том числе либеральных, отвлечь это внимание от выборов, потому что выборы – это как раз такая больная тема, где власть может пойти абсолютно на все, и где аресты по опыту 2008 года, да, отправки активистов в армию – это вполне приемлемо для того, чтобы просто переключить внимание общественности.
Есть еще в этом деле одна деталь, которую мы пока не упомянули, некрасивая деталь. Это Дмитрий ведь работал на телевидении, и его работодатель вот как раз очень скверно себя повел в этой ситуации. Да, Ирина?
Да, именно так и получилось. Вот что мы сейчас думаем и предпринимаем по этому поводу? У нас в среду кассация по мере пресечения, как я уже говорила, и нам было бы очень хорошо к этой кассации получить какие-то все-таки документы, свидетельствующие о том, что Дима все-таки в телекомпании правда работал. Я с самого начала не хотела, ну, как бы говорить конкретное место работы, не хотела, чтобы и у непосредственных его работодателей были какие-то проблемы, потому что, в общем-то, они здесь ни при чем, и все это тоже по приказу сверху. Вот, если вдруг кто-нибудь из них, там, вообще из телекомпании, из людей услышит это и до них дойдет эта информация, мы просто хотим получить какие-то юридические доказательства, что Дима действительно у вас работал. То есть для вас это не будет представлять никакого труда, представить нам характеристику, а нам поможет спасти мальчика. Опять же, на всякий случай, не хочу, чтобы это выглядело шантажом, но у нас есть косвенные доказательства того, что он там работал. Есть пропуска, совместные фотографии и так далее. Не знаю, видимо, если на работодателя не подействуют как бы человеческие просьбы, нам просто придется официально опубликовать всю информацию, ну, доказать, что Дима действительно работал там, чтобы на суде ему не предъявляли его как бы безработность как аргумент для того, чтобы его арестовать.
Ну вот я знаю, что интернет-издание «Грани», популярное, как раз поручилось сейчас, да, за Дмитрия?
Да, да, мы вот как они готовы принять Диму на работу в случае его освобождения. Могу сказать, что это не только «Грани». В ближайшие дни я еще из пары мест заберу заявление, так что, возможно, после того, как Дима выйдет на свободу, это будет такой своеобразный тендер, куда же наш герой пойдет работать дальше.
Я знаю, что не только в России проходят акции в поддержку Дмитрия, но и в других странах. В Израиле, в Тель-Авиве вот была акция, может быть, еще где-то, и будет еще и литературный вечер, и выставка планируется. Денис, насколько я понимаю, вы этим как раз занимаетесь. Расскажите, пожалуйста.
Да, я организую выставку, которая пройдет 26 ноября в Зверевском центре. Общей продолжительностью 3 дня. В настоящий момент приняло участие в ней, обещало принять участие более 30 художников и поэтов. Это будет довольно сложное действие, где будет перформанс, небольшой концерт, чтение, ну и непосредственно выставка работ, плакатов, как одна из тем, которых это просто Матвей Крылов, есть темы политические, оппозиционные, ну и как бы рефлексия на тему просто ситуации художника в сегодняшнем обществе.
Угу. Виталий, что вы добавите?
Я еще должен добавить, что нам согласовали, наконец, митинг большой, да, с звукоусилением и всем прочим, с соорганизаторами которого выступили Лев Пономарев и Людмила Алексеева. Он состоится 27-го, в воскресенье, на следующий день после открытия выставки, на Чистых прудах в 2 часа дня. И я хочу пригласить всех москвичей туда прийти. Потому Ирина... что массовые мероприятия, это важно.
Угу. Ирина, ну вот я упомянул, что в Тель-Авиве было мероприятие, да, это напротив российского посольства, да?
Да, именно. Это была художественная выставка художника Игоря Черченко, это друг Димы. То есть вот Дима устраивал в общей сложности две выставки Игоря в Москве. То есть один раз 2 года назад и вот этим летом. Соответственно, вот так вот помогая Игорю, ну, курируя его работы, выставки в России, в благодарность, ну, ему и в знак поддержки, Игорь провел свою вот тоже выставку напротив посольства. Собственно, выставил все те картины, которые с помощью Димы, которые выставлял в России на протяжении там 2-3 лет. Ну и просто как-то привлекали внимание общественности, тех же людей из посольства к ситуации.
Денис, а кто из известных художников намерен участвовать в этой выставке?
Я догадывался, что такой вопрос прозвучит, и очень не хотел называть известных художников, потому что для нас ценен каждый участник. Вот. Я могу сказать, что будут и известные, вот так вот.
Зовите несколько имен, просто интересно. И кто будет участвовать в литературных чтениях?
Хорошо. Из известных будет Александр Сигутин, художник. Будет перформанс Германа Виноградова. Александр Дельфинов прочитает какие-то стихи. Это будет, точнее, поэтический перформанс, так вернее. Группа художников Ели Кука, которые музыканты, исполнить небольшой концерт. Наверное, акустические пока вот не очень понятно. Возможно, выступит Арспегас и еще несколько поэтов. Ну, это так очень... Сейчас мне перед глазами список участников, но он очень большой.
Угу. Значит, это 26 ноября, да, в Зверевском центре?
Да, Зверевский центр, это метро Бауманская, улица Новорязанская, дом 29.
Угу. Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода» Ирину Ахмадулину, Дениса Мустафина и Виталия Шушкевича. А продолжим разговор о судьбе Дмитрия Путинихина в самом конце этого часа. Собственно, завершит его Виктор Шендерович своей репликой короче.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. В эфире краткая сводка новостей. На юге Ливии арестован сын свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам. Об этом заявил министр юстиции Ливии Мохаммед аль-Алаги. В Москве полиция задержала сегодня около 15 участников акции МГУ против агитации за Единую Россию. В Краснодаре на гражданской акции «Пикет-19» сегодня задержано не менее 4 человек. Среди них 6-летняя девочка, дочь одной из протестующих. В Москве прошел санкционированный пикет в поддержку активиста Дмитрия Путинихина, облившего водой прокурора после вынесения приговора по делу о прошлогодних беспорядках на Манежной площади. В Москве активисты движения «Солидарность» провели автопробег по Садовому кольцу, протестуя против проведения выборов в Госдуму без участия непарламентской оппозиции. В Афганистане в субботу завершилось заседание Лоя-Джирги Всеафганского собрания политиков и старейшин племен. По итогам четырехдневных обсуждений была принята резолюция о долговременном сотрудничестве с США в сфере безопасности. Документ предполагает пребывание американских войск в Афганистане и после 2014 года, на который намечен вывод основных международных сил из страны при выполнении Соединенными Штатами ряда условий. В первую очередь речь идет о прекращении ночных операций против боевиков. В Сирии сегодня правительственные силы провели операцию по поиску оппонентов режима в городе Шезар в центральной провинции Хама и в районе Джамаль-Аз-Завия на северо-западе страны.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Как менялось отношение к институту выборов в постсоветской России? Почему энтузиазм конца 80-х, начала 90-х годов по этому поводу сменился апатией и равнодушием? Откуда идет недоверие к результатам выборов? Ответы на эти вопросы в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Фонд «Эндем», созданный в 1990 году, имел целью изучение современной политики и, в первую очередь, демократических институтов общества. Понятно, что выборы в качестве важнейшего из таких институтов были в центре внимания исследователей. О том, каким было отношение к выборам в первые постперестроечные годы, рассказывает Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Эндем».
Где-то начиная с 89 года выборы наши сограждане оценивали как весьма важный институт, влияние самих граждан на политический процесс, на власть в стране. И во многом так и было, потому что, скажем, на выборах народных депутатов, съезда народных депутатов 1989 года, там очень многие совершенно независимые, даже не участвующие ранее в политике наши граждане, стали депутатами, и, в общем-то, существенно обновился политический, что ли, класс. Ну а дальше, как это обычно и бывает, началась борьба политического класса с гражданами. Граждане, естественно, хотели, чтобы политический класс отражал их интересы, а политический класс хотел, вообще говоря, использовать вот ресурсы этой самой политики для решения своих проблем, корпоративных проблем и так далее. Ну и приходится констатировать, что где-то примерно так к рубежу 1999-2000 годов политический класс у нас победил. То есть граждане теперь, по моим представлениям, практически не влияют на политику.
А каковы ваши наблюдения по поводу того, каким было эмоциональное отношение людей к выборам в те годы?
В принципе, для большинства эмоциональное отношение определялось их надеждами на изменение политики, изменение своей жизни, изменение нашей государственности. То есть, в общем-то, большинство верили в то, что выборы могут, ну, как-то реально изменить нашу жизнь. Но, по моим наблюдениям, где-то примерно на рубеже 91-92 годов вот эта вот уверенность закончилась. Уже не было массовых демонстраций, уже, в принципе, к выборам отношение было такое, что, ну, вообще-то, конечно, нужно на них ходить. Кстати, это очень долго оставалось вот как мотив. Не просто, что нужно ходить, а это обязательно участие в выборах для подтверждения своего статуса гражданина.
Если сравнивать отношение к выборам в начале 90-х и сейчас, в чем основная разница, на ваш взгляд?
Вот основная разница именно в том, что потеряна уверенность, даже вера в то, что как-то эти выборы могут изменить власть и, соответственно, изменить нашу жизнь. Теперь уже большинство наших граждан в это совершенно не верит. И выборы считают некой такой формальной процедурой, которая, ну, собственно, ни на что не влияет. И даже тех, кто считает, что надо участвовать в выборах для подтверждения статуса гражданина, тоже меньше становится. Мы теряем доверие к выборам, и политические партии, которые теперь участвуют в этих выборах, они скорее ближе оказались к органам власти, чем к гражданам. Граждане это тоже чувствуют, не очень хотят голосовать за те политические партии, которые будут в списке для голосования. Других политических партий по нашему теперешнему закону быть не может, и, соответственно, мотивация приходить на выборы снижается постоянно, год от года.
Если говорить о конкретной парламентской избирательной кампании, которая идет сейчас, то вот общественное настроение по ее поводу чем-то отличается, на ваш взгляд, от отношения к предшествующей действующим компаниям?
Основные тенденции, в общем-то, сохраняются. Но, к сожалению, для меня вот эти вот тенденции постоянно еще и усиливаются. И усиливаются в плане недоверия граждан выборам. То есть подавляющее большинство наших граждан считает, что выборы нечестные и что выборы будут фальсифицированы. И все меньше и меньше доверия политическим партиям. Поэтому вот эта кампания, она характеризуется тем, что доверие политическим партиям ниже, чем раньше. С одной стороны, сами политические партии, на мой взгляд, неэффективно ведут избирательную кампанию. Старые там лозунги, реальные проблемы, которые наших сограждан интересуют, в этой избирательной кампании не обсуждаются. А с другой стороны, граждане разуверились в этих партиях. И что они не делают? Какого-то существенного повышения доверия этим партиям, желания голосовать за них не происходит.
Говорил Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда ИНДЕМ. По свидетельству эксперта, отношение к институту выборов за последние 20 лет в России изменилось очень заметно.
Радио «Свобода. Итоги недели». 16 ноября, в Международный день толерантности, Петербургское законодательное собрание одобрило в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон об административных правонарушениях, предусматривающий административную ответственность за публичные действия, направленные на пропаганду мужеложества, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних. Правозащитники энергично протестуют против принятия такого закона, рассказывает Татьяна Вольская.
16 ноября документ был представлен от фракции «Единая Россия» председателем Комитета законодательного собрания по законодательству Виталием Милоновым, который пояснил, что авторы законопроекта хотят защищать интересы не только различных меньшинств, но и права большинства.
Мы пытаемся даже немного приблизиться к тому европейскому законодательству, которое существенно ограничивает сексизм, агитации, пропаганде на несовершеннолетних. Не так давно британский комитет по контролю за рекламой запретил изображение 17-летней фотомодели, поскольку был очень тонкий намек на сексизм. Что же делается в Российской Федерации? Это, конечно, безобразие, когда группы, объединенные по сексуально ориентированному признаку, адресуются непосредственно к детям, к людям, чья психика еще не вполне тверда.
Нашлись в городском парламенте депутаты, которые ополчились на радугу, символ ЛГБТ, сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, изобличая магазины и аптеки, тоже использующие в своей рекламе радугу. Но Виталий Милонов радугу защитил. Впрочем, как и Библия, трактующая радугу как символ завета Бога с человеком.
Наши дети должны знать, что радуга – это такое замечательное природное явление. На радуге можно промчаться на коне. Это не должен быть символом мирового вот этого гомосексуального движения.
Такие законопроекты должны как минимум проходить публичное обсуждение, считают правозащитники. Говорит Стефания Кулаева, руководитель программ Петербургского антидискриминационного центра «Мемориал», выступившего с открытым обращением по поводу законопроекта.
Очевидно, что эти поправки нарушают ряд международных и российских правовых норм. В первую очередь, это и право на свободу слова самовыражения, право на недискриминацию, право на личную жизнь, 8-я статья Европейской конвенции. И все эти права нарушать Россия и субъект федерации не должны. Мы уже знаем о том, что в России было проиграно дело в Европейском суде по правам человека «Алексей против России», когда именно права сексуальных меньшинств ущемлялись. И мы озабочены даже такой только инициативой.
Председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков возмущен происшедшим даже чисто по-человечески.
Я не понимаю, как такое могло произойти в Петербурге. В городе, который всегда считался самым европейским городом в России, в городе, от которого я никак не ожидал появления средневековых законов. Более возмутительных действий отношений депутатов я не помню. У Петербурга теперь есть очень плохая слава города, с которого начинается фашизация России. Потому что в 30-е годы первыми жертвами фашистского режима стали геи, прежде всего, ну, еще были психически больные люди.
Особое внимание Игорь Кочетков обращает на то, что закон, если его примут, запретит геям и другим членам ЛГБТ-сообщества говорить о себе, о своих проблемах, о своем равенстве с другими гражданами. То есть, в принципе, если кто-то в обычном разговоре скажет, что он гей, то это может быть сочтено пропагандой.
Этот закон явно предполагает ограничение прав и свобод граждан. Это очевидно. То есть там запрещают распространять определенную информацию. Россия, как известно, является участником целого ряда международных договоров о правах человека, в частности, Европейской конвенции об основных правах и свободах, где очень четко, как и в Российской Конституции, собственно, написано, что права и свободы граждан могут быть ограничены только федеральным законом, а никак не региональным законом. И, во-вторых, только в том случае, если действительно это необходимо для защиты безопасности, здоровья и нравственности других людей. Вот тот факт, что я кому-то сообщаю о том, что я гей, он не угрожает ничьей ни безопасности, ни здоровью, ни нравственности.
В Петербурге уже прошли акции протеста против закона о запрете пропаганды гомосексуализма. После одной из них 2 человека были задержаны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О том, что пропаганду гомосексуализма собираются запретить в Москве, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова. Она отметила, что инициатива пришла из Рязанской области, где впервые был принят аналогичный закон. Высказалась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что эта законодательная инициатива может быть принята и на федеральном уровне. Репрессивный законопроект, приравнивающий гомосексуализм к педофилии, и «Дорогие часы чиновников», утонувшие в бетоне, обсуждали авторы сетевых дневников уходящей недели. Обзор блогов готовит для нашей программы Юрий Васильев.
День толерантности в Петербурге прошел не зря. Городской парламент в первом чтении принял законопроект о штрафах за пропаганду гомосексуализма, бисексуальности, трансгендерности среди несовершеннолетних, а также за пропаганду педофилии. Со стороны хоть на секунду, но могло показаться, что проект направлен против пропаганды любого сексуализма, в том числе и самого, что ни на есть, конвенционального, к примеру, около детских библиотек. Такие пропагандисты иногда встречаются, что греха таить. Однако питерские парламентарии не оставили никаких шансов на то, чтобы быть понятыми в рамках здравого смысла. Если горе-либералы будут устраивать в школах, например, уроки полового воспитания и будут рекламировать эти ценности, они будут наказаны, подчеркнул глава питерского парламентского комитета по законодательству Виталий Милонов. Пользователь PhDWeb тут же отметил, что господин Милонов не сказал, как отличать горе либералов от радость либералов, счастье либералов, оптимист либералов и либерал-лейтенантов. А блогер Кориоланс, увидев, что гомосексуализм и педофилия стараниями петербургских депутатов идут буквально через запятую, вычленил из законопроекта ценную идею для следующих спорных инициатив. Цитата. «Предлагаю в следующий раз вносить на рассмотрение закон о запрете пропаганды красных курток, желтых рубашек и терроризма. Очень логичный и действенный закон. Как только схватят кого-нибудь желтой рубашки или красной куртки, сразу отрапортуют, что борьба с терроризмом идет полным ходом». Конец цитаты. Но, как уже было сказано, в этой проблематике нельзя быть ярче питерского депутата. Газета «Известия» приводит слова законодательницы от ЛДПР Елены Бабич. Слова, которые вызвали особенный прилив вдохновения у блогеров. Итак, что же сказала Елена Бабич? «У нас в день города, — сказала она, — по всему Петербургу висит лицо Петра Первого и яркая радуга». «Какая радуга? — спрашивает депутат Бабич, — когда это мировой символ геев. А у нас по всему городу тот детский сад радуга, то аптека радуга. Все радуемся, скоро дорадуемся так, что вымрем». Конец цитаты. Поэт Виктор Кулле в своем блоге предпринял попытку соответствия, разошедшуюся во многих перепечатках по сетевым дневникам. «Какое небо голубое! Опять же, радуга на нем! Народный фронт, готовый к бою, клянется сжечь его огнем. Ядро достигло апогея, добро бы каждый просто крал. После таких запретов в геи пойдет и лютый натурал. Политика, девчонка с перцем, у питерских особый стиль. Недаром Меншиков Менхерцем Петра фривольно окрестил. Пошли отсюда, геи-еси. тандемы на Святой Руси. В финале стихотворения Кулы обещает приход медного всадника, насильственные действия сексуального характера по отношению к петербургским городским депутатам и то, что радуга-дуга не вырасцветит берега. А пока эта пора не настала, приверженцы штрафуемых разновидностей любви собираются на сетевой совет с вопросом, как, собственно, жить дальше и чего ждать. Вот предположение от блогера Анти-Йола, цитата. То есть вот я говорю сестре, дорогая Лиза, геи не такие уж плохие люди. Вот Лиза Чайковский, вот Оскар Уайльд, вот Барни, помнишь Барни, вот Шелдон, вот я. Лиза смотрит и думает, ну вроде да, не звери. Идет в школу, говорит что-то такое, а ее учительница, хватит за шиворот, кто тебе, деточка, такое сказал? И вот уже в дверь звонят. Это так, что ли, будет? Кажется, что суть закона в том, что несовершеннолетним нельзя рассказывать о том, что геи хорошие, предполагает блогер Анти-Йола. Тем временем Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, посетила роддом и там высказалась по поводу инициативы своих земляков. Дословно, цитатами. «Если там нет ничего противоречащего действующему законодательству, то вполне возможно перевести этот закон на федеральный уровень. Инициатива сама по себе правильная, это то, что действительно волнует все общество, проголосовала бы сама». Конец цитат. В связи с этим блогеры набросали краткий список того, что следует запретить. От Платона с его диалогом «Пир» до балета «Щелкунчик» с прочим творчеством понятно кого. Наконец, Борис Жуков спрашивает, не следует ли считать обращенный к лицу мужского пола призыв «Иди на» пропагандой гомосексуализма? Очень, очень своевременный вопрос. Не только по этой причине. На уходящей неделе в блогах активно обсуждали куда более локальную, но не менее яркую новость. Вице-премьер российского правительства Игорь Сечин, глава Русгидро Евгений Дод и губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский собрались для закладки фундамента, собственно, гидроэлектростанции, малая ГЭС Барсучковская, если что. Далее, как оказалось, в соответствии с давней традицией российских энергетиков, Сечин, Дод и Гаевский сняли, соответственно, 3 пары часов и принесли их в жертву первому кубометру бетона. 2 пары, как утверждает фотограф Митя Лешковский в своем блоге, принадлежат к одному модельному ряду и стоят чуть побольше 700 тысяч рублей за штуку. Розовое золото, сапфировое стекло и прочее все, что положено. Собравшиеся у Лешковского комментатора не пришли к единой точке зрения по деталям. Может, для таких случаев у них по ящику китайских копий, предполагает Кубикус Рубикус. Уверены, что выборы принесут еще не одну пару часов, вот и раскидались, говорит Воланд Брайт. Пижоны, не чтобы перекреститься, разбежаться и ласточкой, с опозданием предлагает Алпаук. Однако никто из присутствующих не стал спорить с предположением от Спика Ол. Цитата. Ничего страшного для них, издержки в смету стройки войдут, да еще в тройном размере. Конец цитаты. Повторяю, спорить не стал никто, при том, что для такого наблюдения ровным счетом никаких оснований. Клевета одна.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». 18 ноября умер Юрий Корякин, человек, имя которого в годы перестройки было известно каждому, кто причислял себя к советской интеллигенции. Юрию Корякину был 81 год. Он тяжко и долго болел. Последние годы был прикован к постели. Литературовед, исследователь творчества Федора Достоевского, Юрий Корякин окончил философский факультет МГУ. Работал в «Проблемах мира и социализма», журнале, с которым сотрудничали многие журналисты из тех, чьи имена в перестройку стали известны миллионам. В 68 году за антисталинское выступление на вечере памяти Андрея Платонова был исключен из КПСС. В 89 году Юрий Корякин был избран народным депутатом СССР, входил в межрегиональную депутатскую группу, первую легальную советскую оппозицию, участвовал в создании мемориала. Юрия Корякина вспоминает мой коллега Владимир Тольц.
Он был славный человек. В нем аккумулировались, я думаю, лучшие черты его поколения. Тех, что в детском и юношеском возрасте прошел через жестокость и лишение военного времени. Оно наделило их идеей взаимопомощи и солидарности как одного из главных алгоритмов жизни, верности, товариществу и дружбе, романтизмом и склонностью романтизировать подвиги сильных, героических людей, вместе с тем, практической сметливостью, хваткой, тактической хитростью и лукавством. К тому же Юра Юрий Федорович Корякин был человеком на редкость обаятельным. Я знавал людей, для которых данные его советского бэкграунда, ну не просто партиец, но и из идеологической команды, корреспондент «Правды», сотрудник проблем мира и социализма, все это, казалось бы, исключало всякое с ним взаимодействие. А его литературоведческие изыскания с их интуитивизмом казались им вещью неприемлемой, непрофессиональной даже. Но ничуть не бывало, Юра оказывался для таких людей и замечательным собеседником, и коллегой, и просто душой компании. Я все это испытал на себе. Мы познакомились с Юрием Федоровичем еще в Мюнхене, куда он явился народным депутатом, глашатаем и прорабом перестройки, страстно неспровергающим коммунистические химеры своей юности, человеком, с которым у нас было пол Москвы общих знакомых, которых он обожал, а они его. Вообще его отличала способность искренне восторгаться умом, талантами и иными достоинствами людей, с которыми его сталкивала жизнь. И дар, споря и не соглашаясь, дружить с ними, с людьми самыми разными. Это были и Акуджава, и Солженицын, и Мардашвили, и Юрий Любимов, Юрий Давыдов, и Феликс Светов, много. И при этом Юра обладал безоглядной готовностью расставаться со своими заблуждениями. Я думаю, многие и сейчас помнят его идею похоронить Ленина по-христиански. И его хлесткая 93-го года «Россия, ты одурела». В августе 91-го я оказался в Ленинграде. Такое тихое отпускное семейное общение. Через два дня звонок из Москвы от Корякина. «Что ты там делаешь? Приезжай немедленно. Тут такие люди». Я помню, приехал, и несколько дней был круговорот вот встречи бесконечных споров и разговоров с этими новыми людьми. И тогда я оценил его известность. Я должен был заехать за ним, прихватив попутную машину, чтобы ехать дальше в гости к нашему общему знакомому Олесю Адамовичу. Сказал шоферу: «Вот длинное здание, и там на углу будет стоять дядька. Мы его берем и едем дальше». Увидев Корякина, шофер строго мне сказал: «Это не дядька, а наш народный депутат Юрий Федорович Корякин». И я думаю, что от Юры остались дневники, которые он многие годы старательно и, может быть, беспорядочно вел, он показывал мне их. Я думаю, что это существенное наследие, которое нам еще предстоит и обдумать, и, наверное, и ждать. Но главное, что сохраняется о нем и сохранится навсегда, это память. Добрая память о славном человеке, замечательном, талантливом и очень доброжелательном. Я думаю, что все, кто его знал, так или иначе, никогда его не забудут.
Владимир Тольц. В годы перестройки Юрий Корякин был среди представителей интеллигенции, которых главный редактор газеты «Московские новости» собрал вокруг своей легендарной редакции. Послушаем фрагмент из передачи «Поговорим с друзьями о России», которую Егор Яковлев вел на наших волнах. Февраль 2004 года. Гость программы Юрий Корякин.
Главный вопрос, который меня мучает все последние годы: что вы скажете о стране, в центре столицы которой стоит мавзолей человеку, которому принадлежит в своем роде гениальная в кавычках фраза: «Всякий боженька есть труположество». Задумайтесь на секунду насчет эстетичности, образности, художественности цитаты. «Всякий боженька есть труположество». И вот ходят и Зюгановы, и не Зюгановы, ходят, молятся со свечками, а я им советую и батюшке нашему сказать, и себе сказать: я иду к тому, кто сказал: всякий боженька есть труположество. Я утверждаю, немножко знаю историю атеизма, такого еще сказано не было за все время антихриста. Это подлинный, настоящий наш пока герб еще. Плюнуто было в лицо народу православному, русскому прежде всего. «Всякий боженька есть труположество». Я прошу вспомнить еще одну цитату, и тоже ее можно... Я против ликвидации мавзолея. Этот памятник навсегда должен остаться. Там нужно еще написать другую цитату и взять ее, скажем, в газету «Правда». Вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». «Всякий», я цитирую дословно, «всякий член партии должен быть агентом ЧК». Это дословная цитата. Так, это можно... напечатать на Лубянке. Я не мистик. Я не агитирую ни за религию, ни против религии. Я считаю, что религия – это лоно культуры всей, во всех странах и пяти континентах мира. Из религии возникла культура. И когда нам говорил он же, говорил о том, что нужно владеть культурой, помнишь, комсомольцам он всем говорил, а начал с того, что сначала подложил бомбу под храм Христа Спасителя, остальное только нажал кнопку, чтобы взорвать. Так, без религии не может быть нравственности. И Достоевский сказал, что нет Бога, все дозволено. И, к вашему сведению, ведь в начале коммунистический манифест начинался с того, что основа всякой критики существующего строя – это ликвидация Бога. Что это означает внутренне, психологически? Бога нет, все дозволено.
Юрий Корякин, запись 2004 года. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» завершает реплика Виктора Шендеровича. Она посвящена истории, с обсуждения которой мы начали этот час.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
После приговора за Манежку юный нацбол Путинихин облил водой прокурора Смирнова. На Манежке и вокруг нее 11 декабря было пролито много крови и нарисовано много свастик. Но сели не те, кто проливал кровь и рисовали свастики. С их представителями потом мирно встречался некто Путин. Сели и на основательные сроки три лимоновца и пара незадачливых прохожих, один из которых не был ни фашистом, ни нацболом, а просто был сильно пьян и не смог пройти мимо хорошей компании. Правда и кривда смешались в этом приговоре, но с учетом контекста кривды было очевидно больше, и не имея других возможностей к выражению своих гражданских чувств, юный нацбол Путинихин облил прокурора Смирнова водой. Немного обсохнув, Смирнов дал заведомо ложные показания о том, что Путинихин в момент облития прокричал слова «смерть прокурорам». Потом прокурор взял свои показания назад, но было поздно. Власть привычно подкрепила дело еще парочкой подлогов, и Путинихин продолжает сидеть в СИЗО в ожидании пары лет тюрьмы от судьи Стешиной, на которой уже клейма оставить негде, но, видимо, нам придется еще поискать место. Вот. Если отвести маятник далеко вправо, он потом улетит далеко влево. Учите физику, троечники. Если долго презирать законы и оскорблять справедливость, вырастет поколение людей, ищущих справедливости за пределами закона. Учите историю, троечники. Если так будет продолжаться, однажды прокуроров начнут обливать не водой, а бензином, предварительно связав с судьями и представителями администрации, причем не в рамках уголовного дела связав, а веревками. Первый анекдот на эту тему, причем сразу про Путина, уже ходит по просторам Отечества. Анекдот он, точнее, всякого ВЦИОМа. «Эй, вы там, наверху, освободите Диму Путинихина. Свои законные 15 суток он уже давно отсидел. Дайте шанс, прежде всего, себе. Короче, имейте, если не совесть, то хотя бы здравый смысл».
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.